Исторический календарь.
5 июля 1701 года захваченный в плен кормщик Иван Рябов завел на мель шведскую эскадру и тем самым сорвал попытку захвата Архангельска. Настоящая его фамилия Седунов, а Рябовым его звали, потому что хорошо ловил рябчиков или рябов, как говорили поморы. Был он беспахотный бобылек, то есть безземельный холостяк. Жил морским промыслом, да, продажей рябчиков, которых в те годы вазами отправляли в Москву и Петербург. Северная война сделала из бобылька национального героя. В 1701 году шведская эскадра подошла к устью Северной Двины и намеревалась уничтожить Архангельск. Единственный тогда морской порт России, через который шла торговля с Европой. Также планировалось сжечь Адмиралтейскую верфь в Соломбале и строящиеся там военные корабли. Шведы не знали лоции тех мест, поэтому и захватили в плен кормщика Ивана Рябова и толмача Дмитрия Попова. Потребовали от Рябова, чтобы он показал им проход к Новодвинской крепости, где хотели высадить десант. А Рябов взял, да и посадил два шведских судна на мель аккурат против крепости. Корабли были уничтожены русской артиллерией. Попов погиб, а раненому Рябову в суматохе удалось сбежать и вплавь добраться до берега. Но на этом его приключения не закончились. Он был арестован за якобы пособничество шведам. Но Рябову повезло, дознание проводил сам Петр I. Разобравшись, царь повелел архангельскому воеводе князю Алексею Петровичу Прозоровскому освободить кормщика, наградить и отправить в Москву. Впрочем, добрался ли он до Белокаменной, неизвестно. Его дальнейшая судьба покрыта мраком неизвестности. Иван Рябов хорошо известен и поныне по роману Юрия Германа «Россия молодая» и снятому в 1982 году на его основе телефильму. 5 июля 1940 года Швеция разрешила гитлеровской Германии использовать шведские железные дороги для перевозки солдат вермахта в Норвегию, а позднее в Финляндию. С самого начала Второй мировой войны через Швецию развернулся транзит немецких военных материалов. В 40-44 годах в Германию было поставлено 45 миллионов тонн шведской железной руды. Швеция также экспортировала в Третий рейх чугун и сталь, подшипники, станки, целлюлозу и много еще чего. А расплачивались нацисты со Швецией золотом, в том числе насильно изъятым у евреев, который Стокгольм получал из банков нейтральной Швейцарии. А еще Третий рейх расплачивался со Швецией тем, что они награбили в оккупированных странах, а больше всего на советских территориях. И это тоже легло в фундамент шведского счастья и шведских секретов счастливой жизни. Современная писательница Элизабет Карлсон даже написала целую книгу об этом счастье, забыв, правда, упомянуть про выгодное сотрудничество с Гитлером. И еще не надо забывать, что более 8 тысяч шведов участвовали на стороне Финляндии в советско-финской войне. Еще около 900 шведских нацистов участвовали в оккупации СССР в составе финской армии, в частности, в блокаде Ленинграда. Особенно отличилось респектабельное, как считается, семейство Валленбергов. Это один из влиятельнейших кланов Швеции. Они владеют частью крупнейших концернов, таких как Ericsson, Electrolux, AstraZeneca, SAS, SKF, Husqvarna. Именно Валленберги финансировали поставки в гитлеровскую Германию из Швеции железной руды. Принадлежащий клану Валленбергов банк СЭБ через посредников скупал для Третьего рейха облигации и ценные бумаги на Нью-Йоркской бирже. Причем все это делалось с ведома шведского правительства. Да что там кабинет министров? Сам король Швеции Густав V Адольф осенью 41 года, когда шла битва за Москву, направил Гитлеру письмо, в котором пожелал дорогому рейхсканцлеру дальнейших успехов в борьбе с большевизмом. Thank you. 5 июля 1789 года родился русский писатель, журналист и издатель Фадей Венедиктович Булгарин. Основоположник жанров авантюрного плутовского романа, фантастического романа в русской литературе. Герой многочисленных эпиграмм, в том числе Пушкина. «Беда, что ты видок фиглярин». Булгарин происходил из польско-литовской шляхты, и имя его поначалу было на польский лад – Тадеуш. Он его получил в честь Тадеуша Костюшка, который был близким другом отца Булгарина. Учился в Петербурге в сухопутном шляхетском кадетском корпусе. Выпущен корнетом в уланский великого князя Константина Павловича полк. Воевал с французами, был ранен под Фридландом и награжден орденом Святой Анны Третьей степени. Потом, после какого-то скандала, был отставлен от службы и перешел в армию Наполеона. Говорят, что Булгарин вел под усы лошадь Наполеона во время переправы через Березину. Капитан, кавалер ордена Почетного легиона. После низвержения Наполеона вновь осел в Петербурге, издавал газету «Северная пчела», журнал «Сын Отечества», написал роман «Иван Выжигин», который стал первым в России бестселлером и предшественником «Мертвых душ», «12 стульев» и других романов, ориентированных на традицию плутовского романа. Булгарин же стал родоначальником скрытой рекламы в нашей прессе. Его «Северной пчеле» не было дано разрешения печатать частные объявления. Но он изящно вышел из трудного положения, стал публиковать хвалебные заметки о товарах, магазинах, гостиницах и прочем. Булгарин был осведомителем третьего отделения. Впрочем, с ведомством Бенкендорфа в те времена были связаны так или иначе многие литераторы. И тогда это не считалось чем-то чересчур негативным. Причем это не спасало Булгарина от начальственных разносов. Он получал и выговоры, и даже посидел на гауптвахте за критику романа Загоскина «Юрий Милославский», причем по личному приказанию Николая I. Грибоедов, уезжая в Персию, именно Булгарину оставил список комедий «Горе от ума», написав: «Горе мое поручаю Булгарину, верный друг Грибоедов». В 1830 году Булгарин, несмотря на все запреты, впервые опубликовал отрывки из «Горя от ума» в своем театральном альманахе «Русская талия». А после восстания декабристов по просьбе Рылеева Булгарин сохранил его архив, что спасло от преследований ряд людей, которые были близки к декабристам. И все-таки Булгарину доставалось от своих собратьев по перу. Пушкин в шутку говаривал: «Если встречу Булгарина где-нибудь в переулке, раскланяюсь и даже иной раз поговорю с ним. На большой улице у меня не хватает храбрости». В то же время великий поэт говорил о Булгарине и его соиздателе Гречи: «Я нахожу в них людей умных». Поэтические послания к Булгарину печатали Федор Глинка, Гнедич, Боротынский. Адам Мицкевич называл Булгарина любимым, а себя его истинным другом. Также считается, что Булгарин – прототип Тряпичкина, которому Хлестаков в «Гоголевском ревизоре» пишет письмо о городских чиновниках. Совпадает не только род занятий и личные характеристики, но и адрес – Почтамская улица. 5 июля – день рождения бикини. Этот фасон купальника изобрел французский модельер Луи Реар. А первой отважилась надеть бикини и выйти на нем на подиум манекенщица Мишлен Бернардини. Это случилось 5 июля 1946 года в Париже. Реакция присяжных ценителей моды была неоднозначной, а среди обывателей две узкие полоски ткани вызвали шок. Отсюда и появилось название «бикини» по имени атолла, над которым четырьмя днями ранее США провели испытание атомной бомбы. Это событие потрясло весь мир. Видимо, шок от бикини был не менее сильным, чем от ядерного взрыва. А еще вспоминается удачная шутка о бикини одного из советских конферансье. «Тут черта, и там черта, в общем целом ни черта». Бикини долго было под запретом на курортах. Но все изменилось после выхода в 1956 году на экраны французского фильма «И Бог создал женщину». В нем Брижит Бардо так зажигательно и чувственно танцевала в бикини, что многие женщины мира тоже решили повторить ее успех. А как известно, чего хочет женщина, того хочет Бог. Впрочем, уже в Римской империи смелые женщины носили костюмы, похожие на бикини. Так что все повторяется. Просто мы подзабыли, что то, что мы считаем открытием, уже когда-то было открыто до нас.